Особое мнение.
Здравствуйте, у микрофона Ксения Басилашвили. Я приветствую в студии программы «Особое мнение» Константина Ремчукова, главного редактора «Независимой газеты». Здравствуйте, Константин Вадимович. И сразу напоминаю телефоны СМС, по которым вы можете в прямой эфир присылать ваши вопросы. Мы ответим на них во второй части нашей беседы. Плюс 7-985-970-45-45. И сразу же вопрос главному редактору. Вы теперь вступили в такое противоречие с Министерством обороны. Ваша газета публикует сведения на днях о том, что там существует конфликт, и руководящие лица собираются покинуть Минобороны, недовольные реформами, которые проводят министром. А сегодня Министерство обороны говорит, что все в порядке, никакого конфликта, все работают, все на своих местах, а кто-то, как, например, господин Балуевский, просто в отпуске был, а сейчас приступит опять к своим обязанностям. В чем дело?
Мы написали 20 числа, вот 6 дней потребовалось Министерству обороны, чтобы ответить, что у них все в порядке. Я думаю, что все 6 дней они улаживали какие-то вопросы. Это первое. Потому что когда все в порядке, опровергают в этот день. Во-вторых, было заявление Министерства обороны, в котором говорилось о том, что эти слухи распространяют те недовольные офицеры и генералы, о которых мы писали в своих публикациях, которых министр обороны собирается лишить погон. Это медики, это тыловики, это журналисты. Да. Так вот, то есть они признают сам факт, что есть недовольные грядущими реформами, и на них ссылаются как на источник такой информации, которую мы публикуем. Это второй тезис. То есть события происходят, мы их отписываем. Третий мотив очень простой. Надо быть открытие с нами, говорить все как есть, и тогда не будет слухов, и не будет сплетен, и не будет волнений. А если Министерство обороны такая закрытая организация, а генералы и старшие офицеры приходят к нам в редакцию и рассказывают эти вещи, то не публиковать это мы не можем. Более того, мне кажется, что нашими публикациями мы вызвали некую остановку в решительных действиях Министерства обороны, раз проблема поднята на такой уровень, мне кажется, сейчас многие проблемы из тех, о которых мы писали, будут решаться в интересах военнослужащих.
То есть это не просто слухи?
Конечно, они сами. Это сегодня одно заявление было, а у нас же были и предыдущие заявления, в которых они указали, кто недоволен теми мерами, которые собирается проводить министр обороны. Плюс по Балуевскому, я думаю, что там есть содержательные позиции. Например, мы писали о том, что он был не согласен с переводом главного штаба военно-морских сил в Петербург из Москвы, считал, что это не своевременная мера, а решение это принимал министр обороны. То есть это есть явная форма фиксации разногласий. Плюс очень важные переговоры 2-2 с американцами. Министр иностранных дел, министр внутренних дел Балуевский не присутствовал. А нам известная позиция, она была предельно публичной, что мы перенацеливаем ракеты на эти страны, что размещение систем противоракетной обороны в Восточной Европе представляет стратегическую угрозу для России. И если, допустим, у министров в рамках 2-2 есть желание каким-то образом смягчить нашу позицию, то Балуевский в данном случае будет просто терять лицо. Поэтому нам кажется, что все, что мы написали, соответствует действительности.
Хотя я не понимаю, почему надо быть так недовольным переездом в Петербург. В конце концов, все из Петербурга вышли, вот Конституционный суд тоже был недоволен, а им там дали на Крестовском острове нас прекрасное жилье.
Вообще-то тонус наших публикаций или основной пафос публикации, тот, который мы могли уловить, побеседовав, я думаю, с 15-20 высшими офицерами, которые выходили на контакт, состоит в следующем. Они недовольны не столько фактом переезда или фактом решения, а фактом того, что министр обороны, принимая решение, не сильно со всеми советуется. Тут как бы вот этот вопрос, это вопрос, может быть, этики, может быть, какого-то психологического комфорта.
Может быть, недостаточности вписанности в ситуацию, потому что человек пришел в руководство из гражданских сил,
это причина,
так, а не военных.
Почему он вписан, не вписан. Просто есть процедура принятия решений. Если я сам принимаю решение, никого не ставлю в известность, это один сценарий действий. Да? И если я собираю всех, объясняю свои мотивы, мы коллективно обсуждаем, я принимаю решение, все равно я принимаю решение, но я поставил в известность. Мне кажется, уровень удовлетворенности генералов будет выше. А сейчас они просто превращаются в таких людей, с которыми, с мнением которых не считается. Мне кажется, это просто задевает. Я очень часто сейчас вот с высокопоставленными людьми встречаюсь. Почему-то в последнее время стало очень модно говорить о человеческом достоинстве. Мне два высокопоставленных человека, которые ни разу не поднимали эту тему в последние годы, говорили: ну ведь достоинство же — это так важно. Сила, мощь — это хорошо, но государство сильное, в котором достоинство людей не уважается, разве это цель наша? И спрашивают меня: Константин, ты как считаешь? Я думаю, с чего бы это они вдруг заговорили так? А потом думаю, может быть, это внутренняя подготовка к тому, что переориентироваться нужно на нового лидера.
Ну вот что-то происходит. Смотрите, что-то происходит, и об этом говорят эти перемещения, которые идут, в частности, в МВД. Сегодня Владимир Путин освободил первого замминистра внутренних дел Александра Чекалина и назначил на его место Михаила Суходольского, генерал-лейтенанта милиции. Это обосновано чем-то конкретным, на ваш взгляд, ну, или это
мне
так?
Мне кажется, что это очень интересно.
Рабочий момент просто.
Ну, формально там возраст, и нужно представлять представление министра. То есть формальные соблюдены вещи. Но мне кажется, что это очень симптоматичное действие, потому что до инаугурации президента, отставки правительства и назначения новых людей не так много времени. Осталось вполне можно подождать там меньше полутора месяцев. Это не делается. Первый зам министра внутренних дел назначается. А министра внутренних дел кто будет? Если я правильно понимаю, то обычно такого рода вещи делаются с учетом того, что вот этот человек будет входить в тему таким образом, чтобы после 7 мая, когда будет назначено, он мог теоретически стать министром.
Получается таким образом, что Владимир Путин выстраивает под себя эту структуру?
Это кремлевское назначение, безусловно. Я даже думаю, не столько под себя, сколько они готовят замену, скорее всего, самого министра. Это одна ветвь рассуждения. Опять недостаточно информации базовой, да? Вторая ветвь, она связана с последней социологией и общественным отношением к милиции. Социология показывает, что люди боятся милиционеров больше, чем бандитов. Там 64%, по-моему, граждан считают, что от милиции, от контактов с ним, особенно спонтанных контактов,
да,
с ним,
исходит... Да, спонтанные по контакту лучше их избегать.
Да, исходит угроза. Чекалин отвечает за это направление. Вообще общественная безопасность — это такой сектор, в котором первый замминистра курирует все проявления уличных каких-либо конфронтаций, манифестаций. Так вот, помимо политических как бы вещей, о которых более известно в связи с оппозиционной деятельностью, да, там марши несогласных, скажем, существуют еще такие уличные действия, как рейдерские захваты. Когда происходят рейдерские захваты, то появляются люди в спортивных костюмах, там, с бейсбольными битами или с прутьями для захвата, а они появляются на улице. Так вот, куратором, противостоящим этому, является тоже Чекалин. Вот это так. Его по должности. Поэтому вот этот аспект проблемы, он тоже существует реально, поскольку в истории российских рейдерских войн неоднократно было известно, что позиция того, появляется милиция в нужный момент, в нужное время, нейтрализует она этих крепкого телосложения ребят или нет, зависела судьба собственности.
Ну, во всяком случае, нужно учитывать.
Мы должны, да. У нас опять мало информации, мы можем просто исходить из базовых.
Кстати говоря, здесь я не знаю, о каком захвате идет речь. Может быть, просто о переделе рынка. Пришла информация через газету РУ о том, что в компаниях Литуаль, это парфюмерная компания, проводятся обыски. А мы вспомним дело Арбат Престижа. Что такое там с парфюмерией происходит?
Я думаю, что этот рынок очень емкий и очень непрозрачный. А потенциал его огромен. Это много-много нулей, поскольку потребление парфюмерной продукции в России растет быстрее потребление, скажем, продуктов питания, одежды.
Это можно сказать, быстрее потребление спиртных напитков.
Нет, этого тоже. Тоже. Конечно, да. Это один из самых быстро растущих в индивидуальном потреблении, то есть в структуре индивидуального спроса парфюмерии. А раз так, то, конечно, это очень выгодный кэшфлоу, который нужно брать под контроль. И там, скорее всего, есть недостатки, потому что я могу судить по ценам на продукцию парфюмерной промышленности у нас, там, скажем, в Швейцарии, в Америке, а также в дьюти-фри. Сопоставление показывает, что многие вещи у нас стоят дешевле. которые
да,
посылают.
Такое, да.
А это может быть только, если они не заплатили должным образом всех полагающихся платежей. Поэтому, я думаю, зацепиться там есть за что. Вот. Но в целом это очень перспективный рынок, и самое главное, он неиссякаемый. Практически, потому что люди, привыкшие пользоваться деодорантом или духами, практически не отучаются от этого, даже если их кошелек становится.
Будем надеяться, что останется чем пользоваться, то есть куда обращаться. Потому что если все будет под уголовным.
Если борьба идет за рынок, значит, на этот рынок будут поставлять, просто другие будут поставлять, другие будут продавать.
И что средства у нас останутся, потому что Сергей Степашин, глава Счетной палаты, сегодня констатировал об огромном разрыве, который существует в нашей стране, социальный разрыв. И в первую очередь привел здесь факт роста числа миллиардеров, мы вторые по миру, uh-huh. как свидетельствует журнал Forbes, uh-huh. 82, по-моему, да, у нас больше человека, да, ну, где-то в районе 80, но это говорит о том, по словам Степашина, что уровень развития экономики страны и уровень роста миллиардеров просто, ну, несопоставимы.
Я очень хорошо отношусь к Сергею Вадимовичу, даже у нас есть личные отношения дружеские, но мне кажется, что природа... Я не согласен ни с его мотивацией, ни считать, что это актуальная тема. Эта тема неравенства, она педалируется властями в своих политических целях. То есть социальная классовая ненависть является предметом повестки дня.
То есть это все о том же, о борьбе с олигархами, все о том же?
Примерно так. Но олигархи сейчас опасно говорить, поскольку классический термин олигархия предполагает связь богатого человека с властью, поскольку все ребята из частного бизнеса от власти отодвинулись. Но все-таки есть у нас бизнесмены, которые крепко с властью, связанные с госкорпорациями. Поэтому, если говорить о олигархе в строгом смысле слова, то это как раз тот ряд людей, которые лучше не задевать. Поэтому я думаю, что олигархов они говорят, начали переключились на миллиардеров. Но здесь нужно иметь в виду, что за последние 8 лет, собственно, когда и выросло число миллиардеров, произошло резкое в сотни раз увеличение стоимости активов людей. То есть я ничего не делаю. Есть, вот у меня, да. Я в 90-м году купил квартиру в Орехово-Борисово 50 метров за $1500. Сейчас эта квартира по цене $6000 за месяц стоит $300000.
То есть я
не делал ничего.
Миллионер, да?
Мой актив с 1500 увеличился до 300000. Если мы экстраполируем это на промышленный актив и умножим его вот на 200 раз, то, значит, миллиард раздели на 200, и у тебя получится. У тебя был актив $5 миллионов, а сейчас он стал 1 миллиард. То есть с этой точки зрения говорить, что это продукт именно неравномерного распределения, нельзя. Это приведение стоимости активов, которые находятся в Российской Федерации, к стоимости активов аналогичного качества за рубежом.
Нет, так я не понимаю, нам стоит гордиться тем, что у
конечно,
нас есть эти миллиардеры, или каяться
нет,
в том, что
я
они
горжусь,
есть?
Я горжусь, я считаю, что это очень здорово, потому что, это говорит о том, что увеличивается стоимость активов в Российской Федерации, значит, мы становимся более нормальной страной, потому что стоимость определяется спросом инвестиций на тот или иной актив. Я горжусь тем, что увеличивается по оценке капитала, стало быть, привлекательность актива, значит, определенность в правах собственности, наведение порядка в правах собственности является очень важной предпосылкой нормального развития. Наконец, третье, я горжусь тем, что очень много способных, выдающихся менеджеров, поскольку на этой фазе развития российского капитала менеджер и собственник чаще всего в одном лице совпадают. Так вот, миллиардерами являются абсолютно выдающиеся менеджеры, организаторы производства, люди, которыми надо гордиться.
Ну, тогда вы стоите на позиции президента Путина, который говорит нам о том, что доходы населения растут, и жить стало лучше.
Я не знал.
И такого расслоения тогда получается нет.
До этой минуты я не знал, что я стою на позициях президента Путина. Я просто считаю, что налоговая политика зачем проводится? Вот дифференциация налогов. Это чтобы назло сделать состоятельным людям, которые быстро развиваются. Если налоги поступают в бюджет, а профицит бюджета мы не можем тратить, мы его откладываем в фонд будущих поколений, то это ухудшит жизнь нынешнего поколения. Затормозить инвестиционный процесс, потому что вы лишаете этих людей инвестиционного ресурса. Чтобы что? Чтобы эти деньги вложить и 1.5% годовых вложить в ценные бумаги правительства Соединенных Штатов Америки? Я просто не понимаю. Мы увеличим собираемость налогов за счет повышения ставок. И что? Что мы с этими деньгами сделаем? чтобы они обесценивались, если инфляция будет там 4%.
Ну, Степашин, он апеллирует к западному
опыту. Он апеллирует к таким странам. Дания. Какая Россия? Дания.
Дания, Швеция, ну, да. Норвегия, Финляндия, фактически да. Россия.
Смешные страны. Смешные Канада. Страны с точки зрения того, чтобы... И вообще, как всегда, у нас чиновники берут примеры. Вот все, что худшее есть, они как-то умудряются. Вот отсюда возьмем... Надо знать, что налоговая политика Швеции сейчас, кстати, она получше стала, и она стала больше походить, но на рубеже 80-х, 90-х годов она привела к тому, что все толковые ребята, которые способны зарабатывать деньги, сказали, мы уезжаем из страны. Теннисисты, автогонщики, любого типа спортсмены, бизнесмены, они начали перерегистрироваться в других странах, потому что они не хотят платить бешеные налоги. Когда дело дошло до крупных компаний, типа Volvo, которые сказали, ребята, если вы будете у нас так налогообложением, мы перерегистрируем штаб-квартиру в Германии, где нормальное налогообложение. Шведское правительство задумалось. С этой точки зрения, что ходить за примером? Это первое. Второе. Совершенно разные масштабы стран, масштабы экономик, структура богатства, структура населения. Я вообще считаю, что это совершенно какие-то... Я даже не знаю, для кого такие вещи говорятся. Кто должен поверить, что Россия должна брать пример с Дании? Что такое Дания? Копенгаген — это район Ясенева. Вся Дания, как Ясенева у нас, с Острогино вместе. И почему мы там? Мы что, понимаем структуру этих активов? А Дания, кстати, это еще Гренландия. Да? Ну, вот Россия — это как... Россия — это как
гордитесь
Дания.
На здоровье ростом в цене российских активов. Здесь речь совсем не идет о росте реальных доходов, которые предлагается обложить налогом. Наталья замечает.
Реальных доходов. Реальные доходы у богатых людей — это прирост стоимости их существующих активов. Capital gains, которые облагаются 9% налогом. Но эта мера абсолютно осмысленная с моей точки зрения, поскольку она стимулирует развитие капитала. Капитал должен переливаться, капитал должен покупать какие-то активы, он должен продавать эти активы, но если происходит увеличение капитала, разница в увеличении для того, чтобы стимулировать рост, она не должна облагаться очень высоко. Это хорошая на этой фазе развития России мера.
Мы помним по герою Янковского, при капитализме человек человеку кто? Волк. И чтобы дальше уйти, потому что здесь уже нам
наоборот,
про кровососов начинают писать на СМС, давайте перейдем к другой теме, в частности, вот к вашей статье, редакционной, сегодня опубликованный в «Независимой газете», в которой вы комментируете выступление Дмитрия Анатольевича Медведева в Financial Times, его первое интервью в должности избранного, но не приступившего к исполнению своих обязанностей президента. И там вами высказывается, на мой взгляд, парадоксальная точка зрения, что не нужно было бы в иностранном издании давать такое интервью. Я думаю, почему бы и нет? Наоборот, он таким образом проявляет широту своих взглядов.
Просто существует какая-то практика мировая. Во всех странах, которые, на мой взгляд, являются нормальными, первое интервью президент никогда не даст иностранному СМИ. Иными словами, Николай Саркози не позовет к себе корреспондента российской газеты и не даст ему первое интервью, потому что его не поймет избиратель. Избиратель — это не является как бы продуктом одноразового использования. Что-то нужно, чтобы он проголосовал за тебя, а потом мы начнем обращаться к жителям Туманного Альбиона. Я считаю, что это неправильно. Я попросил, ну, мы позвонили в несколько корреспондентских пунктов иностранных газет узнать, были ли такие прецеденты, что президент Америки, там, премьер-министр Англии, Франции, Германии дали первое интервью иностранному СМИ. Мы такого не узнали. Сказали, что во французской Полинезии глава государства дал интервью в французской газете, по-моему, не то «Ле Монд», не то «Фигаро», и в Чаде. Такие вещи есть. Но мы же не перед метрополией отчитываемся.
Нет, ну на вас не угодишь. Бывали времена, когда вообще иностранной прессе не давали интервью.
Я считаю, что объясняться по серьезным вопросам российской внутренней и внешней политики избранный президент Российской Федерации должен сначала с российскими журналистами, которые представляют российских читателей, у которых есть очень много содержательных вопросов к нему. И эти вопросы могут быть поглубже и попоследовательнее, чем вопросы корреспондента Financial Times.
А вы обращались как средство массовой информации с таким предложением к...
Вы знаете, у нас даже нашего корреспондента, которого мы попросили зарегистрировать в его пул, и то не приглашает на все мероприятия, ссылаясь на то, что там надо притереться, Там Наталья Тимакова говорит, надо притереться, вот там в Тобольск или где-то там госсовет будет, мы не берем, потому что у нас там в вертолете 18 или 19 мест всего. В Сочи была у него встреча, у Медведева с представителем российских СМИ, мы об этом тоже не узнали. То есть в этом смысле второй, как бы, основной пафос моей редакционной статьи состоит в следующем, что если Тимакова или Медведев, или кто-то у них там еще советует, считают, что работать в кремлевском пуле – это привилегия, которую надо заслужить для журналиста и для издания, то я с этим принципиально не согласен. Я считаю, что руководители страны избранные должны быть заинтересованы в том, чтобы их позицию освещали максимально адекватно. И польза от присутствия в пуле в том, что человек может разобраться в нюансах какой-то политики. Он может точнее передать настроение и интенции избранного главы. Если нас изолируют от этого, оно встречается с корреспондентом Financial Times, то это тоже для нас знаковая фигура. Как всегда, вот почему-то сейчас важно, чтобы Запад увидел, какой современный у нас прогрессивный и продвинутый президент. Хотя в своем интервью он сказал, что утро начинается с заходов на сайты федеральных каналов, где выложены новости. Это меня немножко насторожило.
Насторожило?
Конечно. Зачем же выходить на первый канал, там, второй, третий, я не знаю, куда-то и смотреть новости? Мы тоже все с утра заходим на сайты.
Может,
но нам в голову не придет
прийти
на
Ну, а подождите
канал.
Немножко, если мы не знаем, каков будет стиль правления.
Давайте
Дмитрия Медведева.
Немножко
Владимир
согласен.
Путин сказал, что Медведев будет свой стиль, он об этом накануне заявил. Но а если он будет в какой-то степени продолжать стиль Владимира Путина, то вас ожидают, и нас всех ожидают многочасовые пресс-конференции.
Вы знаете, стиль...
И беседы с населением.
Путина невозможен для Медведева. Стиль
невозможен.
Это особенность... характера человека, проявляющегося во взаимоотношениях с внешним миром. Вот стилистика профессорского сына в отношениях, в реакциях на события, она иная, чем у дворового пацана. Потому что стилистика формируется с детства. Это непосредственно первая реакция. Вы наступаете мне на ногу, и я либо разворачиваюсь сразу вам бью в глаз, потом говорю, ты что делаешь, да, это стилистика дворового пацана-хулигана. Стилистика профессорского мальчика, поправить очки, если они у него есть, там, почесать затылок, сказать, извините, вы не правы, и вы нарушаете мои такие-то права, давайте разбираться. Вот стилистика Медведева не может быть пацанской.
Мы продолжим наши стилистические и лингвистические исследования после короткой паузы. Здесь в особом мнении. Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ксения Басилашвили, и в студии наш гость Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Мы продолжаем наш разговор, и остановились мы на каких-то стилистических тенденциях, о стиле правления Медведева, из чего можно сделать выводы об этом стиле. И пришел к нам вопрос из Соединенных Штатов Америки от Владимира. «Мне странно, что солидные издания, видные аналитики пытаются из выступления и интервью Медведева представить его будущий стиль правления и внешнюю, внутреннюю политику. Думаю, что люди, выдвинувшие Медведева, договорились о стабильности».
Нет, абсолютно неправильная постановка вопроса. О стиле поведения мы судим не по его интервью, а мы судим по его прошлому, потому что он человек известный, он уже в Москве 8 лет живет. С ним огромное количество людей встречалось, поскольку он всегда занимал ключевые посты при Путине и в администрации президента, и в Белом доме, и все знали о его особых отношениях с Путиным, то у него всегда был вес. Отношениях, конфликтные ли отношения, либо нужно было что-то решать, поэтому представление о стиле, если бы он с Луны к нам свалился, или из Того приехал...
Может быть, имеете в виду как раз то, что он выступил в западном издании, в этом как-то проявляется стиль?
Нет, стиль это, потому что сейчас у Медведева кажется, что у него нет проблем с российским народом, да, 72% он получил, это хороший результат, и совершенно очевидно, что у России сейчас серьезные проблемы с Западом, с общественным мнением. Имидж России, имидж власти и так далее. Поэтому, конечно, я думаю, мотив рациональный, стоящий за тем, чтобы он дал интервью, состоял в том, что нужно влиятельным, респектабельному изданию, каким является в Европе Financial Times, дать интервью, заодно тем самым показать, что в принципе необходимо, может быть, это будет приоритетом его внешнеполитической деятельности в ближайшие месяцы, нормализовать отношения с Британией, которые абсолютно ненормальны. Гордон Браун, по-моему, с Путиным так ни разу не встретился.
Ну, там какие-то есть.
По-моему, ни разу не встретился.
В Великобритании
да.
проблемы
Поэтому, мне
некоторые.
Кажется, вот это месседж очень серьезный, что А, вот я такой, он показывает, он говорит на одном языке с ними, и Б, то есть в основном это адресовано западному общественному мнению интервью. Но Британия выбрана не случайно, потому что если бы мы хотели продолжать конфронтацию с Британией, скорее всего, выбрали бы немецкое издание или французское.
А, то есть это такой шаг навстречу?
Это шаг навстречу. Я думаю, что все будет развиваться таким образом, чтобы на встрече «Большой восьмерки» в Японии в июле месяце уже Медведев с Гордоном Брауном встретился, пожали руки, до чего-то договорились, и чтобы мы начали новую страницу в наших отношениях.
Ну, посмотрим. А тем временем Сергей Миронов, «Справедливая Россия», сегодня сделал предположение, что, в принципе, Владимир Путин может вступить в «Единую Россию». Ну, когда-то. Правда, ему не стоит этого делать, считает Миронов. Ну, понятно, у него «Справедливая Россия», было бы лучше, чтобы туда. Но, а на ваш взгляд, это возможно?
Ну, надо всегда отвечать на вопрос «Зачем?». Вот в чем жизнь Путина?
Ну, того, кому-то что он это вступит? Нужно?
Нет. Вот мы про Путина сейчас говорим, да? Вот Путин является лидером «Единой России», не являясь членом. Вот этот статус, по-моему, исчерпывающе устраивает его. Лидер «Единой России» контролирует большинство в Думе Конституционной, а член партии «Единой России» и лидер «Единой России» не прибавляет этой способности контролировать конституционное большинство. Конституционное большинство – это инструмент импичмента, напомню, президента. Так, на всякий случай. Поэтому я не вижу рационального смысла, зачем Путину вступать в такую организацию.
Но вес «Единой России», во всяком случае, в своих глазах, как мне кажется, точно растет и
то есть
умножается.
Это значит, «Единая Россия» важнее.
И в наших глазах. Вот это я не знаю, да, это посмотрим.
Нет, но если это «Единая Россия».
Я просто обращаюсь к вашей сегодняшней публикации, в которой вы отметили, что, ваша газета отметила, что «Единая Россия» стала в документах Государственной Думы писать свое название с большой буквы. То есть все два слова, все с большой буквы. Буквы, да. Как аббревиатуры в русском языке. Угу. С чем это связано? Это просто опечатка или
нет, это связано с неким административным ражем, вот показать, что это уж такое понятие «Единая Россия», что вот только писать надо так.
У нас так
вот
КПСС было, все-таки КПСС это несколько слов, связанные в одном.
Тут два слова.
Как расшифровать теперь нам «Единую Россию»?
Посмотрим. Как, ну, какой мы образ? Написали, потому что это аппаратное решение, даже все протоколы, даже все поручения пишутся теперь так. И конкретный человек назван, который за этим следит. Поэтому просто мы фиксируем, что вот есть и такие странности на этом пути.
Угу.
Самоутверждение. Вот той значимости, которую, как вы предполагаете, если Путин вступит в «Единую Россию», тоже придаст «Единой России» значимости. Значит, «Единая Россия» ищет различные способы самоутвердиться и вот быть такой важной.
Ну, то есть не прекращают появляться какие-то предположения относительно будущего Владимира Путина, и Сергей Иванов, и далее Миронов тоже выступили с предположениями о возможности какого-то изменения закона, позволившего бы продолжить свою деятельность далее.
Не, я понимаю так, что они не закон, позволивший деятельность позволить.
Да.
Нет, они предлагают увеличить срок президентства.
Да. Ну, то как же его можно увеличить?
Нет, ну это легко делается, да. Это Дума может. Меня в данном случае другой вопрос вот интересует. Я не знаю, насколько я правильно задумываюсь. Вот когда встал вопрос, и все признали, включая Путина, что 4 лет недостаточно для того, чтобы совершать президенту реформу. Типа 2 года только входишь в курс дела, а потом через 2 года должен уже отскакивать и думать об избирательной кампании. Не хватает времени на непопулярные меры. Но Путин сказал, закон должен быть изменен не под действующего президента. Не под действующего президента, чтобы никто, кто имеет право баллотироваться, не воспользовался правом с 4 лет заскочить на следующий срок на 7 лет. Вот в этой связи меня интересует такой вопрос. У Путина была возможность легко провести изменение этого закона во время своего срока правления. И формально это было бы соблюдение и этических, и каких угодно норм, потому что он не под себя изменил, а Медведев уже руководит нынешний раз там 4 года, потом 7. Если при Медведеве произойдет изменение, то исходя из этого этического императива, что не под себя, значит, Медведев увеличит срок правления не для себя, а для кого? Тогда получается, что сейчас Медведев 4 года побудет президентом, а если произойдет изменение, ему этически неудобно будет, потому что скажут, ну что ж ты, чувак, был президентом, под себя изменил закон, тогда это закон под другого человека. Другим человеком, наиболее адекватным, мне представляется Владимир Владимирович Путин, который опять может 2 срока по 7 лет спокойно работать, если захочет, конечно.
Но опять-таки ждем мая, а у меня вопрос, который касается ближайшего определения, игры олимпийские в Китае, и постепенно начинают как-то расходиться позиции лидеров стран. Джордж Буш объявил, что он поедет в Китай, а Николя Саркози, президент Франции, выражает склонность к личному бойкоту. То есть спортсмены едут, Франция принимает участие, но он как президент, в общем, недоволен тем, что происходит в Тибете. Нужно ли как-то определиться нашим лидером Дмитрию Медведеву?
Ну, я думаю, что наша позиция будет прокитайская. В данном случае спорт вне политики. Я уже сужу по репортажам контролируемых Кремлем СМИ, которые говорят о том, что это глупое заявление Саркози, что не надо политиков туда, политику в спорт. Пусть спортсмены сами разберутся на спортивных площадках. Но само движение, вообще все тибетские события кажутся хорошо организованные и скоординированные. По крайней мере, мировой coverage, покрытие этих событий беспрецедентно. Оно случайным не бывает, поэтому, мне кажется, это специфическая и очень сильная форма давления на Китай.
Ну и на горькое или на сладкое, не знаю, как сказать, оставляю вопрос. В Якутии выражают огромное желание поставить памятник Иосифу Сталину. Что происходит в Якутии? Что там? Почему вдруг эта необходимость такая в этом золотоносном регионе?
Якуты, пусть поставят себе памятник.
Кому бы вы поставили памятник? Кому бы вы лично поставили памятник, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете...
О Сталине часто говорят. Говорили о Владимире Путине. А существует ли такая кандидатура, которая бы требует увековечения?
Я бы писателя какого-нибудь.
Писателя?
Да. Венедикта Ерофеева памятник. Я люблю Юрию Трифонову памятник. Александру Галичу памятник. Вот эти люди, мне кажется, они очень много сделали для того, чтобы мы были другими, получше, попорядочнее, почестнее, попринципиальнее, родину любили бы не шумно, а так наедине с собой, своим делом относились. А памятник Сталину, ну пусть якуты отличатся, если им кажется, что они кому-то сделают приятно.
Спасибо. Это особое мнение Константина Ремчукова, главного редактора «Независимой газеты».